Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 24 февраля 2013 года. Поколение Y. Вопрос. Сейчас рынок труда наполняет так называемое поколение Y или поколение Google. Это люди, которые родились на сломе Советского Союза и представляют собой совершенно другое поколение, выросшее в период терактов, страшных катастроф, развития интернета и цифровых технологий. Многие работодатели не знают, как мотивировать этих людей, потому что они не смотрят в завтрашний день, а хотят все здесь и сейчас. Это очень большие индивидуалисты, склонные отвечать только за свою узкую часть работы и сразу же получить за это вознаграждение. Как их мотивировать? Ответ. Никак. Вы спрашиваете у меня решение, не принимая во внимание, что людей надо переделывать. Если мы не изменим их, то ничего не сможем сделать. Это прекрасное поколение, готовое к переменам. Оно оторвалось от прошлого, и потому произошел очень серьезный разрыв между поколениями. Поэтому я вижу в России большие перспективы по сравнению с Западом, и уж точно с Америкой, где будут огромные проблемы, ужасные катастрофы, баррикады, фашизм, все что угодно. В России это можно сделать совершенно иным путем, потому что произошел разрыв между поколениями, и нынешнее поколение выросло как бы без почвы, словно подвешенное в воздухе. На Западе американский и даже европейский индивидуализм взращивался веками. Он находится в их культуре и в их религии. В России другая религия, другая культура. И какими бы россияне ни выглядели индивидуалистами, они отличаются от тех, что на Западе. Их нельзя сравнивать, хотя внешне они похожи на крутых. Дело в том, что у них нет никакой базы, на которую можно было бы опереться. Только внутренняя поведенческая механика и больше ничего. Применение к ним интегрального воспитания, основанного на демонстрации четких законов и тенденций природы, законов нашего развития, на исследованиях науки, изучающей, что с нами сегодня происходит, должно дать им эту базу. И тогда мы сможем очень быстро найти с ними общий язык. В чем их проблема? Нет прошлого, нет будущего. И они правы, для них есть только сегодня. Если мы им объясним, вот прошлое, это настоящее, а это будущее. Посмотри, как все идет. То мы дадим им лошадку, которую они смогут оседлать и двигаться. Мы покажем им, что завтра все-таки есть, и как туда надо въезжать. Кроме того, те, кому уже 30, задумываются, что будет через 5-10 лет. Их тоже надо брать в расчет. Над этим материалом надо работать. Они ощущают, что у них действительно нет никакой базы, потому что те основы, которые они считали незыблемыми, на Западе сейчас рушатся. Поэтому они вдвойне лишены всего, не только прошлого и будущего, но и настоящего, не имеющего никаких основ. Если мы покажем им всю интегральную палитру, как это перетекает во всей информационной метаморфозе, то сможем привести их к новой парадигме. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Пирамида, перетекающая в круг. Вопрос. Исчезнут ли в интегральном обществе амбиции? Вряд ли кто-то захочет быть начальником и брать на себя ответственный проект. Ответ. Наоборот, появляется возможность взаимного дополнения. И не надо обязательно рваться в начальники. То, что я рвусь вперед, не говорит о том, что будет лучше. Когда появляется интегральная общность и подспорье, возникает нивелировка между должностями. И это верно, тогда мы работаем все вместе в одном коллективе. А как в семье, когда все заботятся обо всех? Ведь маленький ребенок в семье важнее взрослых. Он руководит семьей. Он определяет, что важно в семье. И в первую очередь, вся семья работает на него, удовлетворяет его потребности. По-настоящему правильный коллектив – круглый, а не пирамидальный. И хотя существует пирамидальное сечение, оно существует только лишь в проекции профессионализма и не более того. То, что я могу сделать, выше, а то, что может сделать другой, ниже. Но на предприятии мы все находимся на равных. А управляет всеми тот, кто умеет управлять. Но все ему с удовольствием подчиняются. То есть возникает сопряжение, квадратура круга. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Ради семьи я готов на все. Вопрос. Есть термин «мотивация», означающий внутреннее желание человека. Есть «мотивирование», воздействие, которое мы оказываем на сотрудника, чтобы возбудить какие-то его желания. Откуда все-таки должна исходить мотивация у сотрудников и руководителя? Изнутри или снаружи? Ответ. Это должно исходить не от сотрудников и не от руководителей, а от специалистов по интегральному обучению, которые работают в этой компании и понимают, что они еще могут сделать для того, чтобы вызвать в коллективе наполнение. Ведь человек должен чувствовать вознаграждение не в конце месяца, когда он получает чек, а непосредственно во время работы. Я работаю вместе со всеми. У нас проводятся интересные мероприятия, нам раздают во время работы конфеты, моим детям и жене посылают подарки и так далее. Это все мелочи, но при этом человек чувствует тепло, ощущает вознаграждение. Для него работа становится продолжением семьи. Ведь сколько я готов отдать семье, потому что она моя. Я работаю ради нее. И чем больше я ради нее работаю, тем большее наслаждение получаю от того, что отдаю ей. И даже от того, что урезаю для себя. В этом есть еще дополнительный эффект. Эффект самопожертвования. Есть такое в человеке, а тем более в России. Но пользоваться этим надо очень осторожно, деликатно, создавая в человеке такие наполнения и насыщения, чтобы он ценил работу за это внутреннее ощущение в себе. Оно бы притягивало человека, привязывало его к месту. Оно бы мотивировало его ощутить, что он работает в семье и на семью. Это может быть обманное ощущение, но если оно появляется, человек не подводит своих коллег, не портит имущество компании, экономит электроэнергию и так далее. В нем вдруг начинают выявляться такие резервы, такие возможности, что не нужно заставлять его экономить или делать что-то еще в приказном порядке. Так не получится. А здесь все получается автоматически. Главное – вызвать в человеке эту мотивировку, ощущение, что он работает в коллективе как дома. Это ощущение вызывает огромные ресурсы. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
«Тише едешь, дальше будешь?» Вопрос. Почему говорят «тише едешь, дальше будешь»? Как развить эту логику на деле и применимо ли это в бизнесе? Ответ. Я бы не сказал, что «тише едешь, дальше будешь» — это верно. Говорят, дальше будешь от того места, куда едешь. Под этой пословицей подразумевается, что необходимо время, чтобы осмыслить каждый поворот. Так что скорость нужна, но она нужна именно в соответствии с тем бортовым компьютером, который в нас работает. Правильно ли он обслуживает нас? Выбирает ли верные цели и оптимальную скорость? В студенческие годы в Ленинграде я занимался расчетом оптимального движения метро. На какой оптимальной скорости должен проходить поезд от станции до станции, сколько времени потребуется на разгон, на торможение, на эффективный путь, чтобы сэкономить тормоза, смазку, электричество и так далее. В конце подводился итог – равенство и оптимум. То есть разрабатывался максимально оптимальный вариант. Такой бортовой компьютер должен быть у каждого. Реплика. Но ведь сегодняшний работодатель может учитывать только один параметр – скорость. Ответ. Это неверно. Значит, хозяин неумный. Он должен учитывать абсолютно все параметры, чтобы у него остался запас сил, времени, энергии, хорошего отношения ко всем. Он должен принимать в расчет абсолютно все, иначе ничего не получится. Хозяин должен понимать, что сколотив правильный, хороший, дружный коллектив, он на этом очень сильно выигрывает. из программы «Кадровые секреты» 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Первая ступень вечности. Из статьи Бальсулама «Свобода воли». Смерть – это отсутствие существования или лишение чего-то. Поэтому она может случиться лишь в том случае, если в человеке имеется еще хоть искра намерения существовать ради самого себя. Тогда об этой искре можно сказать, что она перестает существовать и умирает. Если же в человеке не осталось ни одной такой искры, а все искры его сущности облачаются в отдачу Творцу, то это не умирает и не исчезает. Ибо даже когда тело аннулируется, это происходит лишь с точки зрения получения ради самого себя, в которое облачено желание получать и иначе существовать не может. Но когда исполняется замысел творения, и Творец радуется от выполнения своего желания, суть человека облачается в это наслаждение Творца и удостаивается стать таким же абсолютно вечным, как Он. Выходит, что он освобождается от ангела смерти. Желанию насладиться нужно лишь освободиться от намерения ради себя. Но само это желание не исчезает, а обретает намерение ради отдачи. Если человек способен выполнить в себе это условие в его самой минимальной мере, на первой ступени, если хочет, чтобы так случилось, то к нему приходит свет и делает его пригодным для этой первой ступени, которая называется состоянием у горы Синай. Для этого он должен принять все условия, подняться над всем посланным ему ожесточением сердца, всеми заботами, всеми препятствиями, чтобы все отнести к управлению Творца, кроме которого никого нет, решив, что оно абсолютно доброе. Принять это верой выше знания и отказаться от всего собственного достояния, чтобы всеми силами своей души устремиться только в направлении к Творцу. Если человек желает отделиться от всех приобретений этого мира, и не потому, что они неприятные и угрожающие, как это было во время подготовки, а наоборот, имея возможность получить все блага, он все же отказывается от них и хочет принадлежать Творцу, тогда приходит свет и строит в нем эту первую ступень отдачи, лишма. Это называется получением Торы, ведь он в первый раз видит, как ее свет возвращает к источнику. Из подготовки к уроку 21 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Секреты чтения Зоар. Вопрос. Верно ли говорят, что если мы смотрим на буквы в книге Зоар, написанной на арамите, то несмотря на то, что не понимаем языка, это автоматически соединяет нас с высшим светом? Ответ. Автоматически ничего не происходит. Можно сравнить это с младенцем, который рождается и живет в этом мире. Он растет потому, что о нем заботятся, поскольку он отменяет себя перед взрослыми. Так заложено в нем природой. Тем самым он позволяет родителям ухаживать за ним. Они заботятся о нем, и он растет. Если человек отменяет себя во время учебы, во время чтения книги Зоар, не понимая и не ощущая, но желая подставить себя под воздействие светов, товарищей, большой группы, которая занимается этим, тогда он находится под их влиянием и опекой. Но он должен пребывать в таком намерении. Даже если он забывает об этом, в любом случае должен ощущать какую-то причастность. Вопрос. Как следить за текстом при чтении книги Зоар и одновременно сохранять намерение? Ответ. Главное – намерение, а текст – насколько человек способен соотнести его с правильным намерением. Постепенно он начнет видеть в этих словах правильный смысл. Ребенок, мудрецы или сферот, малхут, бина. Он увидит это. Под влиянием света, возвращающего к источнику, который действует очень медленно, постепенно, каждый раз по каплям, в человеке начнут раскрываться всевозможные предчувствия. Он будет ощущать связь с тем, что читает. Вопрос. Каким должен быть наш подход при чтении книги Зоар, или что должно измениться в нем, чтобы свет подействовал на нас и изменил нас? Ответ. Мы должны соединиться. Человек должен чувствовать себя внутри сплоченной группы, как в боевой команде, как в едином целом, собранном из отдельных частей. Он должен ощущать так естественным образом. иначе его намерения уже неправильные. Тогда из ощущения реальности, которая полностью соединяется в нем, он желает с ней вместе принадлежать Творцу, соединиться, слиться с ним. Он понимает, что это происходит за счет его внутреннего изменения, и ожидает этого. Из урока по книге Зор 21 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Новый Израиль. Вопрос. Каково место евреев Израиля в современном раскладе духовных сил? Ответ. Каждый элемент, даже самый малый, делится на 10 сферот. Народ Израиля, прошедший через духовный подъем и падение, сегодня также состоит из нескольких частей. Есть часть, называющаяся Израиль по своей духовной сути, она устремлена прямо к Творцу, Яшар-Эль. К ней относятся все люди мира, в которых живет эта тяга. В целом, мы начинаем сегодня подъем с той же ситуации, которая сложилась в древнем Вавилоне во времена Авраама, когда все было разбито, и он собирал отовсюду людей, которые тянулись к Творцу. Такие люди относятся к Гальгальте Ваенаим. У них уже сейчас горит точка в сердце. Далее следует часть, тоже называющаяся Израиль, однако в ней эта точка закрыта, заблокирована. Тем не менее, у таких людей она была и в прошлом, а не появилась в результате взаимовключения. Следующая часть – народы мира. Люди, готовые присоединиться к Израилю. Они понимают и чувствуют весть о единстве. У них имеется естественная наклонность к этому, скрытая точка в сердце. Можно назвать их праведниками. А за ними следует часть народов мира, которые зовутся грешниками. В них заложен большой негатив, а точка в сердце запрятана слишком глубоко. Такова общая структура. Но мы, со своей стороны, не проводим никакого особого разделения и следуем примеру Авраама, который распространял свое учение для всех. И все же сегодня в нашей работе есть акценты. В первую очередь мы должны укреплять первую часть, нашу группу, тех, кто готов, способен, кто понимает важность пути к Творцу. Далее мы должны работать с представителями второй части, поскольку, хотят они того или нет, в них заложена та же точка, тот же позыв. С ними мы должны достичь некоего единения. Кроме того, будем надеяться, что к нам присоединятся многие из народов мира, увидев, что мы предлагаем рациональный подход. При этом следует понимать, что три нижние части участвуют в процессе без намерения. У них нет возможности устремляться на отдачу. Ведь намерение есть только наверху, во всех наших товарищах по всему миру. Сегодня, по сути, создается новый сосуд, новый Израиль, рождающийся после разбиения и смешения, после всех перипетий. Кто пробуждается навстречу Творцу, тот оказывается во главе и тянет за собой остальных. Точно так же происходило и в Вавилоне. Люди из разных мест присоединялись к группе Авраама и впоследствии входили в число ведущих. Другой пример – Раби Акива, родители которого были не евреями, присоединившимися к народу Израиля. Вот такая судьба – с общего уровня тех времен подняться на духовную ступень, да еще и на ней превзойти всех. Так что дело здесь, конечно же, не в генетике и не в национальности. Что касается современного народа Израиля, он требует от нас больших усилий, чем другие части мира. Помимо группы, нам надо вкладывать старания первым делом в него, а также в народ Израиля, рассеянный среди народов мира. Это очень трудно, но другого выхода у нас нет. Мы обязаны это делать, поскольку таков порядок предпочтений в общей системе. Из урока по статье из книги Шамати 22 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Работа за милую душу. Вопрос. Чтобы исправить себя, я должен работать в группе с товарищами. Для чего тогда в мире живут миллиарды людей, которых я никогда не узнаю? Ответ. Все они относятся к телу твоей души, и ты узнаешь каждого. Сейчас, например, ты не чувствуешь органов своего тела, поскольку они тебе не мешают. организм функционирует нормально, и ты не ощущаешь работы печени, сердца, легких, почек и так далее. Но когда приходит болезнь, приходит и ощущение. Мы еще не пережили болезненных этапов, за которыми следует исцеление, когда вылеченные части вновь вливаются в общую работу, доставляя нам удовольствие. А между тем, в этом и состоит окончательное исправление. Перейти от бессознательности к сознанию, увидеть его негатив, затем найти правильную позитивную форму и реализовать ее. Тогда ты будешь жить в ясном сосуде желаний, полном света жизни, будешь чувствовать его, работать с ним. И наоборот, сегодня ты не чувствуешь даже этот мир, не говоря уже о духовных мирах и бесконечности. Ведь все зависит от восприятия сосуда. Мы еще не проявили, не выявили его, и потому иногда предпочитаем даже испытывать поменьше ощущений. Вопрос. И все-таки, неужели каббалист каждую секунду чувствует всех людей, тысячи рождений и смертей? Ответ. Нет, он чувствует не тела, а общий сосуд и Творца, который царит в нем, покрывает его, раскрывается в отдельных его частях, а в остальных еще нет. Каждый раз, когда он усиливает свою подсветку, мы испытываем больше бед, и это побуждает нас к движению вперед. Причем подсветка эта на все части действует по-разному. И соответственно, одни движутся быстрее, другие медленнее, одни так, другие иначе. Вопрос. Что это за целостное ощущение? Ведь и я сейчас в целом чувствую свое тело. Ответ. Нет, не чувствуешь. Если оно здорово, ты его не ощущаешь. Оно готово служить тебе и не вызывает никаких затруднений. Если ты устал или заболел, если тебе больно, это ты замечаешь. А до тех пор ты просто готов к действию. Вот и выходит, что когда твой сосуд исправлен, ты его не чувствуешь, либо даже не сознаешь. И потому, чтобы наслаждаться здоровьем, надо сперва переболеть чем-то. Тогда, выздоровев, ты ощутишь всю прелесть исправного состояния. Здоровый молодой человек не ценит своего здоровья, не чувствует его, поскольку еще не испытал противоположности. Но, старея, мы начинаем ценить те годы, когда жили, не заботясь о своих физических возможностях. Раньше пробежка в несколько километров доставляла мне наслаждение, а сегодня я заставляю себя пройти ту же дистанцию. Тогда ты и начинаешь дорожить нормальным состоянием. Страдания на пути необходимы. Вопрос только, от чего мы страдаем и целенаправленно ли наше страдание? Возмещает ли его цель? К примеру, ты любишь качаться на спортивных тренажерах и за день перелопачиваешь тонны металла. Так пойди поработай, потаскай те же тонны в качестве грузчика. Нет, это уже не то, даже за деньги. Наоборот, деньги испортят все удовольствие, зато в спортзале ты сам платишь за возможность попотеть. Выходит, одно и то же занятие может доставлять тебе наслаждение или страдание. Твое отношение решает все. Играя, мы сталкиваемся с трудными задачами и наслаждаемся этим. Но переделай игру в работу, и наслаждение исчезнет. Рабаш приводит в пример маленькую девочку, которая заботливо ухаживает за своей куклой, но не готова проявить заботу о живом малыше. Для нее наслаждения еще не облачились в нечто настоящее. Вопрос. Допустим, я буду работать по 8-10 часов в день для тех людей, которых очень ценю. Это и будет доставлять мне удовольствие? Ответ. Да. Ведь тогда ты не чувствуешь недостатка сил, усталости, тяжести обязательств. Ты просто делаешь это из удовольствия. Еще один пример Рабаша на эту тему. Английская королева, которая сама хочет кормить своего малыша, хотя у нее есть 1000 слуг. Естественно, ведь это ей приятно. За это она не взяла бы никакой оплаты, потому что оплата лишь перечеркивает наслаждение. Вопрос. Это и есть духовное, или тут кроется что-то еще? Ответ. Я хотел бы, чтобы у меня было желание накормить кого-то, и я работаю опосредованно, через группу, через распространение, через учебу и прочее. Работаю над тем, чтобы обрести это желание. Я надеюсь, что благодаря моим действиям придет свет и даст мне осознание важности ближнего. группа возвышает для меня ценность ближнего над моей собственной ценностью. Тогда я приступаю к работе и понемногу начинаю проникаться важностью отдачи. В нашем мире этот процесс выглядит нерациональным. Никто не может заранее просчитать, что так все и произойдет. Ведь здесь в дело вступают духовные факторы. Я должен держать связь с учителем, через которого свет приходит в группу. И насколько я соединяюсь с ней, столько света и получаю. Такова схема происходящего. Учитель дает свет группе или окружению, а я получаю свет в мере своей способности подключиться к товарищам. Ведь тем самым я формирую свою просьбу об исправлении, ман, свое устремление, свое желание, свою потребность. И если я не соединился с товарищами, то и желания у меня нет, и света я от них не получаю. Зато подключившись, я не просто создаю некую отводную трубку для света. Нет, я нахожусь в группе, внутри, и там получаю его. Так действует духовный механизм. Он балансирует на соотношении моей важности и важности группы, на отдаче и получении. И все это благодаря малому свету, который постоянно воздействует на меня и формирует во мне желание. Все измеряется этим сравнением. Кто важнее, я или группа? Таким образом, если у меня есть учитель, связанный с духовным, и группа, которую он выстраивает и в которой есть свет, возвращающий к источнику, то все в порядке. Что же касается остальных миллиардов, они стоят за группой в качестве ее ахапа и называются народами мира. Зачем я подключаюсь к группе? Чтобы доставить удовольствие Творцу. Где же лежит его удовольствие? Именно в этих 7 миллиардах. Из урока по статье Рабаша 24 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Было игрой, а стало правдой. Если один уступает другому и делает это намеренно, по своему желанию, он этим воспитывает своего партнера. Это также работает и относительно детей. Таким способом мы научим их уступать ближнему. Я должен показать, как много приложил усилий, чтобы принести тебе мороженое, насколько это великий дар. А тебе нужно показать мне, что этот подарок еще больше, как сильно ты радуешься ему. И тогда мое отношение и само мороженое, и твое желание, все это умножается и увеличивает подарок. То есть дарящий должен не скромничать, а наоборот раскрыть, как много трудился. А получающий должен открыто показать свою радость. И это не будет обманом. В такой форме мы соединяем свои желания и чаяния. Когда я восторгаюсь тем, насколько вкусное это мороженое, я строю новое желание, которого не существовало прежде и которого у меня не было. Я показываю, как наслаждаюсь таким вкусным мороженым, как я тронут тем, что другой так далеко бегал за ним, и этим возвышаю нашу связь. Тут дело вовсе не в мороженом. Таким образом, я многократно усилил нашу связь друг с другом. Ведь главное – это не мороженое, а отношения между нами. Ты лучше узнал меня, а я тебя. Мы теснее сблизились за счет какого-то копеечного мороженого. Мы получили в качестве выигрыша поверх этого мороженого наши огромные желания и ощущения близости. Мы развили это сами, искусственным путем. Но ведь в естественной форме существует только наш эгоизм. Ведь это называется взаимными уступками. И мы понимаем, что это было наигранным. Кто-то может сказать, что это все обман и ничего не стоит. Но это не обман. Ведь таким путем мы создаем новое желание. Мы хотим, чтобы так получилось, хотя это пока неправда. Но этим мы требуем, чтобы она воплотилась в реальность. И она воплотится. Ведь так всегда происходит. Если ребенок играет во взрослого, то он вырастет взрослым человеком. А если не будет играть, то останется животным. Нужно играть в хорошие отношения, и за счет этой игры мы построим настоящие хорошие отношения. Игра – дело серьезное. Из 40-й беседы о новой жизни 25 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Европа без религии? Сообщение. В Вене открылся Международный конгресс «Переосмысление Европы без религии». В Европе уживается слишком много разнообразных течений, идей и религий, чтобы можно было бы говорить о гомогенном единстве. Однородная Европа никогда не существовала. Упоминание Бога способствует противостоянию культур и интеграции. Единственная религия, которую можно было бы положить в основание европейской идентичности, это гражданское общество, в котором святым является соблюдение прав и свобод человека. Реплика. Это то, что говорит Каббала. По определению Каббалы, религия – это любовь к ближнему. Все кроме этого, все религии и верования выдуманы человеком, чтобы уклониться от выполнения этого единственного закона природы. Если Европа примет эту религию, она выживет и будет процветать, а иначе погибнет.
Радиоверсия.
Ядерное оружие сдерживает войны. Мнение. Караганов. Совет оборонной политики СВОП. В мире существуют две группы людей, которые выступают за сокращение ядерных вооружений. Которые понимают аморальное сдерживание, ведь чтобы покарать кого-то с помощью ядерного оружия, нужно уничтожить миллионы жизней. И которые хотели бы сделать мир безопасным, чтобы свободнее применять обычное вооружение. Сейчас шанс случайного начала ядерной войны сократился. Ядерное оружие послано нам Всевышним, чтобы спасти человечество. Ведь если бы не было ядерного оружия, конфронтация или холодная война закончилась бы Третьей мировой войной. Этого не происходит просто потому, что любое масштабное изменение сил, которое может привести к эскалации вооруженного конфликта, исключено. И приоритет нынешнего поколения политиков сформирован таким образом, чтобы исключить подобного рода исход. Если бы не было ядерного сдерживания, мы жили бы в более страшном мире. Без ядерного оружия европейцы миллионами зверски уничтожали бы друг друга на протяжении столетий. Реплика. Пока это верно, но все зависит от точки кипения. Согласно Каббале, если мы не начнем перестройку к следующему уровню нашего существования, к обществу всеобщего равенства, единения, поручительства, то непременно разразится третья, а то и четвертая мировая ядерная война.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.